Придут, придут еще.
Он... Начинаем.
Он больной человек, не надо его.
Так, сегодня я хотел поговорить на тему, которую вы учили. Эта тема, она начинается с трактата «Авуда Зара», лист 7. Значит, мы там учим так. Тану Рабонун учили наши мудрецы. «Анишаль ле хахам ветиме», тот, который задал алахический вопрос мудрецу, мудрецу Тор имеется в виду, конечно, да, и он это объявил нечистым, «Ло ишаль ле хахам ветагер», пусть не спрашивает у другого мудреца, чтобы тот ему разрешил. Чтобы тот объявил это чистым. Витаэр. Да? Лехахам васар. Он спросил мудреца, и тот запретил. Ло иш'аль лехахам виятир. Не следует спрашивать другого, чтобы тот разрешил. Вот. Это тут закон, который здесь написан.
То есть, если ты спрашиваешь одного рава,
то не переспрашивай. Да. Мы сейчас посмотрим. Дальше написано так. Аюшнайм, если было двое мудрецов, то есть не было, это не было сделано поочередно, а сразу же выразили свое мнение двое, или вместе сидели в бейт-мидраше, или каким-то образом, значит, мнение, которое было выражено двумя, «Эхад метаме, вехад метаэр» – один объявляет нечистым, а другой чистым. «Эхад усэр, вехад матир» – один запрещает, а другой разрешает. «И моя эхад бием гадоль михаверо, бехухма вебеминян» – если один из них был больше другого мудростью и годами, «галех ахарав» – иди за ним. «Вим лав» – если нет, если во всем остальном они примерно равны.
Так, ищи третьего.
Ну, здесь написано, не надо искать третьего. Искать надо женщину, и, конечно, надо каждый, чтобы нашел своего рава. Да? Но здесь написано так. То, что дано. Все у нас все задачи даются так, определенным образом. Да? Значит, написано «Элеха хара махмир». «Иди за тем, который устражает». «Раби Ушо бен Корха умер». «Раби Ушо бен Корха говорит, бешель тура, если...» Эти два мнения, облегчающие и устражающие, касаются вопроса заповеди, которая предписана самой Торой, да? Гелеха хара махмир. То есть иди за тем, который устражает. Бешель суфрим, если это касается заповеди, которая заповедана мудрецами, гелех ахар амикель. Иди за тем, который облегчает. Да, то есть это, и здесь говорит Гморе, Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, Илхе так и Раби Йошо бен Корха. Закон, как Раби Йошо бен Корха, и отсюда то известное нам правило, что в законах, что сафек деорайта, сомнение в вопросе Торы, при том сомнение, оно может быть сомнение в реальности, откуда этот кусок, да, или сомнение насчет... Кусок он как раз определен, но насчет него есть два мнения различных двух мудрецов. Да? Значит, если это касается сафек деорайта, если сомнение касается закона Торы, то это идет на устражение. Мы выбираем более устражающее мнение. Если это касается вопроса заповеди или запрета мудрецов, то это идет на облегчение. Я хотел сегодня поговорить на тему, в каких случаях действует этот закон, тот, который спросил у одного мудреца, что не надо идти и спрашивать другого. Почему не надо спрашивать другого? Значит, как вы высказались, ты должен иметь своего рава и спрашивать только его, и не надо пытаться переспрашивать того, который для тебя более удобен, да? То есть, так вы это объясняете. То есть, в чем здесь проблема? Тут есть проблема уважения к первому раву. Действительно, такое мнение, такое объяснение здесь приводит Рабейну Ниссим. Рабейну Ниссим. Ран, так мы его называем, Рабейну Ниссим Геронди. Известный комментатор, один из величайших решойним. Он так это объясняет. То есть еще он говорит, что чтобы Говорит, во-первых, это плохо выглядит, да, один разрешает, другой запрещает. Для людей, которые не искушенные в вопросах Торы, это кажется, что нет единства, и кажется, что это две Торы, это также это плохо выглядит для обывателей. И также он говорит, что чтобы этим не уронить достоинство Торы первого мудреца, что его там не слушают, а слушают там и ищут, после него еще там кого-то ищут. Это объяснение Рабейну Ниссима. Тем не менее, сам Рабейну Ниссим, он приводит, что Раавад, Раби Авраам бен Давид, на самом деле их было двое, но по всей видимости он имеет в виду оппонента Маймонида, если я не ошибаюсь, он имеет в виду вот этого известного Раавада, он приводит, что Раавад в своих комментариях объясняет этот закон совершенно иначе. Он объясняет его совершенно иначе. Каким образом он это объясняет? Ведь мы знаем, что человек в состоянии запретить даже то, что на самом деле разрешено. Для этого у нас есть такое понятие, как обет. Как обет. То есть есть кусок хлеба, совершенно дозволенный, совершенно кошерный. Но человек говорит, я даю обет им не пользоваться. Я даю обет им не пользоваться. И тогда этот кусок, он становится запрещенным. То, что называется хатихада и сура.
Для него.
Для него. Для него, конечно, конечно.
Только для него, конечно.
Совершенно верно. И вот говорит Раавад. Раавад говорит, что человек, который идет к мудрецу, который идет к раввину за вопросом, с вопросом, значит, он собирается принять к действию, то есть иначе нет смысла спрашивать. То есть не предполагается, что просто так спрашивают, да? Он приходит для того, чтобы принять его слова. То есть, если он разрешит, ну, значит, будет разрешено. Ну, а если он запретит, так я буду это запрещать. То есть для меня это будет запрещено. Притом, понятно, что он тут не разбирал эту тему талмудически, он ее не изучал. Он идет к специалисту, он идет к раввину, с тем, чтобы выполнить его указания. Таким образом, говорит Раавад, что если в ту минуту, когда раввин ему запретил, то выполнилось то условие того вот этого мысленного обета, который человек сделал, наверняка сделал, когда он шел задавать этот вопрос, да? Ведь когда он шел, он сказал себе, если он мне запретит, так это будет запрещено. Таким образом, на тот случай, если раввин вынесет алахическое постановление, запрещающее, он на этот случай, он уже заранее отказался от этого куска. Поэтому, когда раввин сказал, когда раввин сказал, что это запрещено, в эту минуту для этого человека этот кусок становится запрещенным. То, что и нечистым, то есть он не имеет права этим пользоваться, да, потому что он себе это запретил.
По законам Торы.
Является ли это деорайта? Есть насчет этого большое сомнение, ведь мы знаем, что для обета требуется, чтобы обет был сказан вслух. Но тут сама реальность, она такая, что он приходит, чтобы спросить. Тут еще надо понять, ведь человек идет к раввину, только если это за решением, только если это правильное решение по Торе. То есть я не думаю, что... То есть кто-то мог бы сказать, что его интересует, каков закон на самом деле, а не мнение данного раввина. А здесь мы говорим, что этот человек идет за мнением вот этого раввина, и поэтому, если он решает, что это запрещено, так это запрещено. То есть как будто этот человек дал обет не пользоваться этим на случай, если раввин ему это запретит.
Ну, раввин же руководствуется Торой. Или мудрецами.
Это да. Но обыватель, который приходит, он в это не вникает. Он в это не вникает. У него нет времени дойти до такого уровня, чтобы этим заниматься, да? Он, его интересует, что скажет раввин, да? Если сказал, что это запрещено, значит, на этот случай это запрещено. То есть даже если на самом деле это, то есть известно перед небесами, что это не запрещено, но этот человек запретил для себя, как будто запретил обетом для себя вот этот кусок. Так написано. Какая разница между объяснениями? Рават говорит, что так как это обет, значит, написано здесь, в Талмуде написано, только что, если спросил одного, не следует идти к другому, чтобы тот разрешил. То есть не надо этого делать. Ну а если сделали? А если сделали, так что там будет? Если считать, что тут проблема, она с уважением к Торы, с объяснением раббину Нисима, так если он пошел ко второму, и тот разрешил, хорошо, он вправе полагаться на второго. Нет, ведь мы говорим в том случае, мы пока что еще не затрагиваем тот случай, если один больше, чем другой. Он вправе полагаться, второй тоже раввин, тоже имеет право на свое мнение. Значит, если только вопрос уважения к Торе, тот не должен был идти, и второй не должен был вообще выражать свое мнение на эту тему, если он знал, что первый. Но если уже он пришел, и тот ему разрешил, и тот пользовался этим разрешенным, он не нарушил запрет. Конечно. Он нарушил, когда он пошел спрашивать. И когда тот второй открыл это дело еще раз, чтобы еще раз об этом рассуждать вообще.
Да.
Но это разрешено. Согласно Рааваду, согласно мнению Райведа, что тут есть вопрос. Это называется шавье анавши хатиха да исура. Он сделал шавье анавши. Шавье анавши хатиха да исура. Он сделал это для своей души, я перевожу дословно, запретным куском. Да? Шавье анавши. Когда он шел к первому, уже тогда он... Шавье анавши хатиха де исура. Что? Да. Шавья сделал. Анавши это для себя куском. Угу. Запрета. Ну, этот перевод дословно, да, сделал для себя запретным куском. Да, понятно. Вот, вот это термин.
Есть такое, в Торе написано. Вычешь из твоих уст, выполни.
Да. Запрет бальяка.
Значит, он пошел, он сказал. И он шел и сказал себе, то, что скажет Рав, значит, так я и поступлю.
Но из уст не вышло.
Запретил.
Хорошо.
И он пошел сейчас искать его. Он делает это нарушение.
Секунду. Он это сказал, что то, что я сделаю, это будет мне запрещено. Это не совсем так. То есть,
он сказал, мнение Рава для меня будет решающим.
Он сказал, я пойду к Раву и спрошу. Хорошо, хорошо. Но ведь его интересует... Может, так можно сказать, с другой стороны. Его интересует не мнение Рава, а его интересует закон. Его интересует закон. Можно к этому подойти. То есть тут все-таки Талмуд говорит, что в этом случае да, срабатывает недер. Это еще насчет этого...
Мишна говорит как? Если тебе, ты получил мнение Рава, запрещающий...
Это Гмора, это Мишна, это Талмуд, это... А, Танурабон, это Брайта, правильно, Танурабон, это Брайта. Хорошо, мы сейчас пытаемся понять смысл этого закона. Каким образом это работает, да? На основании чего он не может идти к другому? И что, если он все-таки да пошел? Да? Нам надо проверить все возможности. Значит, согласно Рабейну Нисиму, ну, если он пошел к другому, и тот уже выразился насчет этого, ну, сделал, съел, все в порядке. Согласно Раваду, даже если он уже, даже постфактум, даже бедиэвед, если он уже пошел и спросил другого, он сделал нарушение, он съел то, что запрещено. Почему? Потому что уже с того момента, как он сказал, то есть это, понимаете, можно сказать так.
Понятно.
Можно определить вот это исследование, и сейчас мы приведем еще 6 случаев, в которых будет разница между этими двумя толкованиями. То есть Рабейну Нисим говорит, что запрет идти ко второму, это из-за урона к уважению к Торе, да, к Вода Тора. Раават говорит, что тут есть проблема шави анавши хатиха да исуна. То, что он себе сделал, это запретным плодом, запретным куском. Да? То есть таким образом, да, мы можем выразиться так, что согласно Рабейну Нисиму, запрет в данном случае находится на самом действии. Идти после первого ко второму, это запрет на действие. Согласно Рааваду, вообще видно из слов Раавада, что запрет, что урона Торе в том, чтобы спрашивать после первого второго, он в этом не видит. И так даже Рабейну Ашер тоже он говорит, если у человека есть какая-то болячка. Да, он пошел, спросил одного доктора, пошел к другому, да, если вопрос для него серьезный, да, так он очень, очень многие, есть, сегодня считается, во многих больничных кассах дают право на second opinion, на второе, на вторая консультация, очень принято, так, а почему в Торе это не может быть, то есть, Раават, он не видит в этом никакого урона Торе. Наоборот, чем больше идешь, спрашиваешь у этого, то есть больше входишь в это дело, вот, это же интерес человека в Торе таким образом выражается, или его серьезное отношение к экологическому вопросу, да?
Это можно судить и так, а можно судить
хорошо.
И так, он ищет лазейку.
Может быть. Значит, Раават считает, что запрета на само действие нету. Раават не усмотрел в этом деле никакого неуважения к Торе. Вот что, если я был у одного врача, а потом иду к другому, так я тут выразил неуважение к первому, или к медицине.
Недоверие к врачу.
На самом деле это даже не недоверие к первому, потому что кто знает, насколько медицина сложная штука, то есть скажем так, для самого врача, то есть кто действительно знает, насколько это все сложно, вот, то есть это только поверхностно кажется. Поверхностный взгляд говорит, что это недоверие к первому. На самом деле это даже так. Нет тут ни недоверия к медицине, нет тут на самом деле недоверия и к первому. Это очень так плоско, если судить, это так кажется. Да? На самом деле, да, многие решения пишут. Пришел к одному, спросит и другого, он вправе спрашивать многих. Только в чем проблема? В том, что уже с первого ответа он для себя это запретил, и этот запрет, он накладывается не на действие, а на данный кусок, имеется в виду на то, что являлось предметом, этого вопрошания, он уже наложил для самого себя на это табу. Табу или табу?
Табу.
Табу, да. Наложил табу. Табу — это что-то другое. Да, это земельный реестр в Израиле. Значит, он наложил на это для себя табу, запрет, да. И теперь, то есть запрет идет на кусок. То есть согласно Рабейну Нисиму запрет на действие, согласно Раваду на действие нет проблемы, но кусок уже запрещен.
Но он мог идти к первому раввину и не думать ни о чем. Просто.
Это да. Но в данном случае мы априори, мы думаем за него. То есть любой человек, который идет, он собирается делать, как ему скажут. Да. То есть, по идее, так должно быть.
А если он заранее запланировал пойти к Невскому Уралу?
Это действительно тоже может быть. То есть в этом случае тут действительно есть вопрос. И вопрос, он можно поставить вопрос и следующим образом. Запрет он вопрошающему или вопрошаемому? Тут то, что написано здесь в Талмуде, что если спросил у одного, и он это назвал нечистым, пусть не спрашивает у другого, и тот объявит это чистым. На кого накладывается этот запрет? Этот запрет у того, который спрашивает... Секунду, почему вы так уверены? Можно сказать, что тут, то есть, нет, действительно, как в миру, до сих пор, вот как только я начал, да, как только начал тему, да, что значит, чего ты ходишь ко многим? Пошел к одному, все, оставайся с этим. Это не так просто. На кого накладывается этот запрет? На того, кто спрашивает, или на того раввина, который отвечает? Значит, пишет, есть тут очень интересное высказывание Мордехи, один из галахических работ основных, он пишет следующие слова, говорит, не вижу никакой проблемы для того, чтобы человеку не идти и не спрашивать нескольких. Вот. Но второй раввин, к которому приходят после того, как были уже у первого, он из уважения к Торе первого должен отказаться этим заниматься. Поэтому он говорит, мы увидим, как это нужно делать. Мы увидим, что он может идти ко второму, только он должен сообщить второму, что он уже был у первого, и второй уже мы увидим, что он должен делать. Что он должен делать, чтобы эту ситуацию, так сказать, вырулить, да? Но Мордехи, он не видит никакую проблему в том, чтобы вопрошающий ходил ко всем. Он вправе услышать много мнений. Только тот, кого спрашивают из уважения к мнению первого, чтобы его, то, что он тебе сказал, это неправильно. Вот этот момент является проблематичным, да? Но слова Мордехи, они правильны только в том случае, если проблема на к уважению к Торе, да? И то есть он говорит, что пусть уважением Торы заботятся носители этой Торы, да, прежде всего это на них, это обязанность, да, сохранять честь мундира и честь профессии, да, так сказать, да? То, что называется профессиональная этика. Профессиональная этика. Да? Хорошо. Но это очень хорошо созвучно со мнением Рабейну Ниссима, который говорит, что проблема, она с уважением к Торе. И что проблема, она вот в самом вот этом хождении по мукам, да? Хождение от одного к другому. Однако, согласно мнению Раавада, согласно мнению Равида, что проблема, она с тем, что в конечном счете, даже если второй ему разрешит, но этот кусок, он для него уже запрещен. Вот этот предмет первой консультации для него является уже запрещенным. Да? Является уже запрещенным. В этом случае, согласно этому мнению, основная проблема, она у того, кто задает вопрос. Но тот, кто задает вопрос, ему запретили, и потом он идет к другому, он рискует в конечном счете скушать то, что ему запрещено. Да? Кто это будет кушать? Раввин это не будет кушать.
Ну, естественно.
Хотя, знаете, написано, что многие раввины, когда они разрешали, они, вот чтобы не подумали, что, может, они разрешили только для сельской местности, вот, Многие брали немножко, да, и кушали. Вот. Или говорили, пошли мне из этого мяса на субботу. Написано, что это можно. Так, небольшой кусок, написано большой кусок, не надо брать, потому что тогда это уже очень смахивает
на
такую личную заинтересованность.
Да.
Но какой-то кусочек там
да.
съесть собственноручно, это да. И в некоторых случаях это даже считалось хорошим таким действием для того, чтобы показать, что нет никакого сомнения. Говорится, я сам это ем. Знаете, как то, что было принято, что инженер ложится под пролеты моста, который он сделал, была такая традиция. Я слышал, что сегодня там не так, чтобы ложаться, но под мостом
стоят
и принимают. Поздравления, еще что-то. Да?
Вот я в этом Дахане, когда он открылся, этот магазин, я подошел, там был черный кипре человек, Маркия. Я говорю, я могу здесь брать и не отделять десятину. Он говорит, я беру и не отделяю. Он
хорошо,
мне так ответил.
Хорошо.
Он мне сказал.
Это очень правильно, потому что в некоторых случаях, человек знает, что он здесь соблюдает заниженные стандарты, но он их соблюдает. Но он кушает только меадрин, он кушает завышенные стандарты, так ему это не хватит. То есть не всегда это факт того, что тут что-то не то. Если человек привык к рабану, то он знает, что есть такие, которые кушают только меадрин. Но зачастую это как бы плохо, это плохо выглядит, да, это плохо выглядит, что как будто он не уверен в своей работе. Поэтому написано, что может немножко взять. Может немножко взять, это дозволено. И многие так и делали, есть много таких рассказов, что так и делали.
Радовид, вот я еще хочу вот эту ситуацию. Человек решил пойти проверить. Допустим, берем так, взял кусок мяса какого-то, он взял, допустим, начал мясо, и он в нем занимается,
Ну, хорошо.
Кошерно или не кошерно. Он идет к раввину и спрашивает. Он заранее идет, то есть он дал себе где-то, как скажет раввин. И вот раввин ему сказал, ты знаешь, к великому сожалению, это мясо не кошерное.
Запрещено, да.
Оно запрещенное.
Хорошо.
Все. Но заинтересованность, он же покупал это мясо, это самое все вот это. Он идет к второму раввину с надеждой, что это самое. Во-первых, тут два случая. Он идет делать явное нарушение, потому что этот кусок ему уже запрещен.
Согласно Райведу. Согласно Райведу, этот кусок ему уже запрещен.
Ему этот кусок запрещен, он уже не имеет права им пользоваться.
Да-да.
Это самое все. Но он идет за разрешением. Значит, если он идет за разрешением, и он знает прекрасно, если я скажу сейчас раву, что я был у того рава, и рав сказал, что мясо запрещенное, это ты ему запретить тоже. Он это прекрасно знает.
Uh-huh.
Значит, он приходит к нему и не говорит, что он был у того рава.
Uh-huh.
Он уже делает два нарушения.
Да, да. Понятно. То есть, есть тут одно основное и остальное, что из этого вытекает. Понятно, понятно. В конечном счете он обманывает только самого себя. То есть Райвед говорит, но согласно Райведу, тут проблема она прежде всего. Проблема она не у второго раввина, который тоже выразил мнение, которое достойно по Торе. То есть он выразил мнение, которое имеет место быть, да? А проблема она у того, который спрашивает. То есть вы понимаете, Мордехи пишет, что проблема, основная проблема, основной запрет, он у второго раввина. Согласно Райведу, проблема, нет вообще у раввинов никаких проблем. У них нет проблемы и высказываться. Вот проблема она в том, что этот человек сейчас пойдет и съест то, что ему запрещено. Ну, а у другого, а у раввина, ну, как он учит всем законам, так же должен учить и этому, что если тебе уже сказал первый, так это нельзя кушать. Но основная проблема, согласно объяснению Райведа, у того, кто это мясо будет кушать. Вот такая, еще одна такая вот разница есть между этими двумя объяснениями. Сейчас мы приведем третью разницу, да? Третью разницу между раввином Нисимом, который говорит, что нельзя спрашивать второго раввина, чтобы не унижать достоинство Торы первого, и мнением Равада, что проблема она в том, что он принял на себя с самого начала то решение, которое ему вынесет первое, и это как будто он дал обет, если тот запретит не пользоваться этим куском, и наложил на себя этого, на себя, на это запрет.
Да. Просто ситуацию, которая была это в сута.
Вот, мы не в сута, это Авуда Зара, Давзайна Мудалев. Давид, подключайтесь, иначе...
Это уже нельзя идти второму
галу.
Вы же помните, как-то учили, что была ситуация, когда один пошел, потом пошел к другому. Сата этому учили.
Скажите, вы... Авуду Зару вы закончили?
Нет.
Вы уже учили лист 57-й, лист Нунзайн?
Нет.
Еще не там. Ну, хорошо. И вы еще не там. На каком листе?
Мы как раз...
Мы сейчас вино делаем.
Подошли.
А.
Мы сейчас виноделие.
Там? Ну, он Далит, по-моему,
нет,
да?
Нет, сейчас мы Нунваф. Закончили Нунваф, Нунзайн.
Очень хорошо. Значит, смотрите, в Нунзайн, на листе Нунзайн, там есть определенный случай, в котором был вопрос по поводу Яйнесых, и написано так: Рове послал Глашатаев, которые объявили, что это можно, а другой Рав, целая группа даже послали Глашатаев, которые объявили, что это запрещено. И все решойним, они спрашивают, они разбирают эту ситуацию с позиции того, что написано на Давзайн, если один разрешил, чего другой запрещает. Есть на это несколько ответов. Значит, первый из них, который Рош говорит, и Рабейну Нисим тоже приводит это, что там эти оба мнения были выражены в то же время. Были выражены в то же время. А то, что мы учим, и это видно, кстати, из самого текста. То есть вначале Гморы разбирает случай, когда один уже запретил, написано, второй не должен разрешать. Дальше следующий случай, второй случай после этого, если два спорят, так что делать, да? Искать кто больше, там, кто устражает, в общем. То есть мы видим, что здесь есть два совершенно разных случая. Один случай, когда мнения были выражены
по очереди,
и в таком случае, если один запретил, то все. А во втором случае это еще не так. То есть, если есть два мнения, которые сказаны сразу же, то есть, представьте себе, человек пришел в Бет-Мидраш, и там сидели двое раввинов, которые уже имеют право выносить постановление, то есть, у них уже есть смеха, и они уже практиковались, они уже имеют право выносить логическое постановление, и один из них сказал нельзя, а другой из них сказал, что можно.
Но вы же вот сказали, что если это ДРА, то идешь по устражению. А если.
Но это другое. Но там нет никакой проблемы в том, что вначале выразился один, а потом выразился другой. То есть там уже проблемы с тем, что в принципе, выражено два мнения по тому же вопросу? Нет. Потому что когда их спрашивают, это по тому же вопросу. Поэтому это то, что и произошло там на листе Нунзайн, вы до этого дойдете, что когда было спрошено, там это казалось бочки вина, Рове объявил о своем решении, а другие посчитали, что он не прав, и объявили о своем решении. Вот как-то рассказывали, что в свое время, когда была история с париками, там думали, что это волосы, которые пришли из Индии, там, которые были посвящены одному индийскому идолу, так в Кирьят-Сефере, там на одном из этапов один из тамошних раввинов послал машину, чтобы объявила, что надо уже сжигать, а другой, что пока что еще можно подождать. Вот, и всем было очень смешно. Оказывается, это произошло не первый раз. Это не первый раз такая история. И действительно, когда это обсуждается в то же время.
Кого послушали?
К- каждый, там был раввин города, а с другой стороны, был очень известный там раввин. Я не знаю, это история, которая в свое время, но это было очень интересно. Но это мы видим, что это было еще во времена Талмуда. Во времена Талмуда тоже была вот такая история. Это одно из объяснений, что когда вот это сейчас вопрос обсуждается, каждый вправе, действительно, никакой проблемы в этом нет. Но на самом деле, здесь этот вопрос, он тоже зависит от спора между, то есть от разногласий между Рабину Нисимом и Раавадом по поводу смысла этого закона. И разница она будет в следующем случае. Там написано, что вначале Рове послал глашатаев, которые разрешили, а потом остальные раввины послали своего глашатая, да, Шипура называется, да, послали своих глашатаев для того, чтобы те запретили. Теперь, давайте посмотрим. Согласно Рабину Нисиму, который говорит, что проблема к уважению к Торы, неважно, да, там первый запретил или первый разрешил, да, когда идешь ко второму, то этим ты унижаешь достоинство Торы первого. Да, хорошо. Согласно Рааваду, само вот это хождение, в нем нет проблемы. В чем проблема? Проблема она в том, что с того момента, когда первый запретил, этот кусок уже стал запретным плодом, да, стал запретным куском. Но это только в случае, если первый запретил. Понимаете? Если первый запретил, то тогда этот запрет накладывается на этот кусок. Ну, а если первый разрешил,
что-то...
О! А он был озабоченный. Он был озабоченный, ему показалось, что... Как это? Действительно, вы знаете, иной раз приходят люди с мезузой, вот, я вижу того вопрошающего, я говорю, мне обязательно надо ему... одну из мезуз запасулить. Почему? Потому что если все мезузы будут кошерными, так почему у него неприятности? Дескать, у него только с мезузами могут быть проблемы. То, что у него там с кашрутом, семейной чистотой и так далее, об этом он... этим он не озабочен. Да? Его интересует только мезуза. И иной раз приходит, и ты видишь, что он же приходит с проблемой. Просто так он бы не пришел. У него, может, сын в ешиву пошел, так он мезузы пошел проверять, да? Значит, он приходит, и обязательно, то есть, понимаете, обязательно надо там что-то, к чему-то придраться, вот, и, значит, чтобы дать ему чувство глубокого удовлетворения, что эта вся экспедиция, она увенчалась успехом, что не просто так ходил.
Это как мы в Песах. Прячем специально,
чтобы нашли, да, чтобы не было, не, чтобы это не было.
После ремонта все мезузы показал Рау Гауфману, да?
Кауфману.
Он мне сказал, что все нормально, все.
Ну, хорошо. Очень хорошо.
Он мне говорит, что.
И не, вы наш человек. Это к делу не.
Это касается тех, кто приходит с улицы.
Это другое дело.
Рав же сказал мне пример. Сын пошел в ешиву. Он снял мезузы и пошел проверять. Почему сын пошел в ешиву?
Нет. Наверное, что-то с мезузой не в порядке.
Что-то в консерватории надо поспрашивать.
Да.
Говорит Жванецкий, да?
Ну ладно. Ладно. Значит, то есть он остался озабоченным после первого. То есть вопрос он такой, первый разрешил, но тот что-то ему было не то. Вот. Знаете, иногда другому человеку хочется немножко жертвенности, немножко почувствовать, что его там почувствовать вот эти. Ну, что-то вот такое.
Может, он просто хочет убедиться, что действительно...
Это тоже может быть. В общем, наш озабоченный человек пошел к другому, и тот таки, да, ему запретил. И тот после этого чувствовал, пошел спать с чувством исполненного долга. Да, да, что мне чуть не скормили.
Да.
Кто, Неви знает кто, что там... И тут, благодаря моей предприимчивости, я пошел ко второму и таки да разобрался. Вот. Вопрос, он, Значит так, с точки зрения Рабейну Ниссима, неважно, первый запретил, первый разрешил, нельзя этого делать. С точки зрения Равада, если первый запретил, то это стало запретным куском, и дальнейшее хождение не имеет смысла. Да? Но если первый разрешил, то этот кусок не стал запрещенным, он наоборот, он был объявлен разрешенным. Ко второму он пришел, и тот запретил.
Он стал запрещенным.
Значит, никакой проблемы нет. Понимаете? Согласно Раваду, вся проблема это в тот минуту, когда первый запретил, дальнейшее хождение не имеет никакого смысла. Да? Однако, если первый разрешил, то это да, можно. И поэтому, согласно Раваду, мы очень хорошо понимаем гмору на листе Нунзайн, что так как Рове, он разрешил там ту бочку вина, так поэтому вторые, то есть даже если это было после, один за другим, да, все равно это было можно, потому что первый разрешил. А в случае, если первый разрешил, там нет хатиха да исура, нет запретного куска, и тогда в таком случае можно идти к другому. Вот это еще вот такая вот разница между этими двумя мнениями.
Зачем ему идти к другому? Если он ищет запрет, он может сам себе запретить?
Нет, он хочет, чтобы это было обосновано, чтобы это было раввинское слово. Понятно, что можно запретить. Знаете, рассказывают, что был такой деревенский еврей, который имел там себе на хуторе, там имел себе хозяйство. И, в общем, когда, я не знаю, кто ему там делал шкиту, но когда у него был какой-то вопрос по поводу кошерности, там, внутренностей, так он приносил это раввину. Потом какое-то время он не приходил, а через некоторое время он, да, пришел, и раввину спрашивает, что-то я тебя долго не видел, ты ж, кому ты ходил, ты что там было? Он говорит, я решил, что мне трудно каждый раз носить вопрос в город, и поэтому я решил протестировать это дело с помощью собаки. Каким образом? Потому что написано, что всякую падаль и всякую трейфу надо отдавать собаке. Да? И поэтому я говорю так, я буду давать это собаке. Если она откажется, значит кошерная. Если она будет кушать, значит это трифа. Значит это трифа. Он говорит, ну хорошо, ну значит ты нашел себе такой выход. Так почему же ты все-таки вернулся? Так говорит ему этот деревенский еврей, потому что собака была очень-очень устрожающей. У нее никогда не бывало кошерного. Никакой вопрос она не решила в мою пользу. Она съела все. Она съедала все. И поэтому я решил, что мне выгоднее идти к раввину, который раз так, раз так. Да, так то есть не надо устражать как собака. Да. Это тоже не метод. Он захотел прийти ко второму для того, чтобы услышать слово специалиста все-таки, да? Значит, согласно Раваду это можно, согласно Рабейну Ниссиму это нельзя. Понятно. Хотя Рабейну Ашер, Арош в главе Гимель, он тоже занимается этим вопросом. И он придерживается позиции Равада. Он придерживается позиции Равада, что тут проблема она с Хатиха да Исура, с куском, который стал запретным. И тут он задает вопрос вот, по поводу, что там мудрецы там устроили на листе 57-м, что Рови объявляет, что можно, а после этого посылает Гоша Таев запретить эту бочку с вином. Что там происходит? Говорит Рош, ну, ведь Рове разрешил, так неудивительно, что потом можно было запретить. Да. Кстати, есть мнение, но он привел, но Рабейну Ашер приводит, что в Иерусалимском Талмуде там прямым текстом написано, что не важно, что сделал первый, он запретил или разрешил, если первый разрешил, запрещено другому это запрещать. То есть у нас в Талмуде, понимаете, даются два случая, и там написано так. Тот, кто спросил у мудреца, и он это объявил нечистым, не следует объявить, спрашивать другого, чтобы тот это объявил чистым. Если спросил у мудреца и запретил, не следует спрашивать другого, чтобы разрешил. То есть в Вавилонском Талмуде разбирается только тот случай, когда первый таки да запретил, а второй пытается разрешить. И в этом случае на это очень хорошо накладывается соображение Раабада, что с того момента, как первый запретил, это уже стало хатиха де исура. Да? Но в Иерусалимском Талмуде, прямым текстом написано, что запрещено и туда, и обратно, что в любую сторону запрещено менять решение первого. Как это можно объяснить? Спрашивает Рабейну Ашер. То есть в соответствии с его позицией, что он считает как Раавад, то непонятно, потому что вся проблема это только если первый запретил, если первый разрешил, какая проблема идти к другому? Вот так спрашивают. И проблема она большая, потому что хотя здесь разбирается только случай, когда первый запретил, и для нас вавилонский он важнее, чем иерусалимский в вопросах Аллахи. Но есть другое, не менее важное правило, что мы стараемся делать как можно меньше споров между вавилонским Талмудом и иерусалимским. То есть, если у нас нет необходимости делать, если это не очевидно, что есть между ними спор, то мы говорим, что между ними нет спора. И, значит, хотя здесь написано, что первый запретил, тот же закон будет и в обратном случае. Вот такой вопрос задает Рош самому себе. Отвечает Рабейну Ашер, что там мы говорим в том случае, когда решение первого, разрешающее решение первого, оно уже было принято. Что имеется в виду? Ведь любое решение первое, оно принято. Имеется в виду, насколько я понял, что то, что первый разрешил, это было уже съедено в качестве разрешенного. И тут, значит, после того, как это уже съедено, кто-то из поемших идет ко второму, да, и тот знает, мы говорим, что знает об этой истории, вот, так молчи. Если это уже съедено, а у тебя есть другое мнение, молчи. То есть это другое, это уже не вопрос того, что запретного куска, а вопрос того, что не надо быть глупцом. Да, и против ветра, и так далее. Не надо.
Неуважение к Торе первого.
Мы говорим, Раавад не считает, что это неуважение. Он не считает, что это неуважение. Но после драки кулаками не машут. Да, это не вопрос неуважения к Торе, это неуважение к самому себе скорее. Да. То есть если уже мнение, разрешающее мнение первого было приведено в исполнение, то есть если это еще там где-то лежит и к тебе приходят, то есть еще вот этот предмет обсуждения. Но если это уже, значит, использовано, то это уже вопрос закрыт.
Не хочу тебя огорчать, но ты съел,
огорчаю. Вот. А тот раввин, он не прав, он не додумал. Вот. Значит, понимаете, это уже, то есть Рош говорит, что в таком случае иерусалимский Талмуд имел в виду тот случай, когда уже, как говорится, это уже дела минувших дней, и в таком случае понятно, что если это уже разрешено и использовано, то не надо, пусть мертвое прошлое, как говорится, хоронит своих мертвецов. Не надо это пробуждать, это все. Это там, это сделано, это произошло, все. Все, этого нету. Это было сделано сведущего раввина. И все, значит, все в порядке. Все в порядке. Вот и все. Так Рабейну Ашер объясняет, и он говорит, что и с этим, и Вавилонский Талмуд не спорит. Но в основном закон, он действительно только если первый он что-то запретил. Еще одна интересная разница между этими двумя мнениями, это в том случае, если второй раввин все-таки считается более компетентным, чем первый. То есть второй, то есть тот, который вопрошает, в данном случае он поступил, тот, который задает вопрос, он поступил, ну, так сказать, с человеческой позиции поступил разумно, да, как в медицине. Вначале начался участкового, а потом пошел к профессору, там, к заведующему там, и так далее. Все нормально.
Это нормально.
Да. Вопросом, как это будет в этом случае. Так вот, в этом случае, согласно мнению Рабину Нисима, который говорит о уважении к Торе, то там в данном случае уважение к Торе первого не страдает. Потому что понятно и всем известно, что второй, он более компетентный, чем первый. Это и первый сам. То есть мы говорим, будем говорить, если кто-то спросит у меня, потом пойдет к Раву Гроссу, да? Снимаю шляпу, то есть понятно, понятно, что это дело выслушки лет и опыта, и сколько кто успевает. Это все понятно. Это все понятно. То есть проблемы к уважению к Торе в данном случае нет. Но Равад пишет прямым текстом, он прямо об этом говорит, что да, если первый был спрошен и он запретил, то это становится запретным куском, и это запрещено даже в том случае, если потом он пойдет к
более сведущим.
Мы еще посмотрим пример с Равом Гроссом, он немножко не то, потому что я его ученик, там. Ну, мы сейчас увидим, там есть нюанс. Но по идее, да, кто-то, кто считается более в иерархии, более большим специалистом, да? Рав Штейнман не занимается практической алахой, там он Рошив, это другое. Это другое, Ильяшев. Ильяшев это алма-матер. Сегодня у нас некуда дальше. После него дальше уже некуда.
Мне кажется,
с другой стороны, есть Рав Вознер, но это уже...
Мне кажется, самое правильное, когда человек выбрал Рава, и он уже пошел, и ему сказали, все, он должен остановиться.
Он выбрал. Это тоже, но это не касается данного закона. То есть это касается того, что написано в Пиркей Авот «Асэлеха Рав», «Сделай себе Рава». Здесь мы обсуждаем другой закон, который он может не касается даже самого человека. У нас есть вариант, что это что запрет, согласно Рабейну Нисима, уважение к Торе, это проблема второго раввина, который занимается тем, чем занялся первый. Понимаете? Это тоже правильно, но это возможно, не касается данного обсуждения. Значит, Равак пишет, что даже если второй, он более компетентный, но этот человек уже когда он пошел к первому, то есть он знал, что может быть, да, где-нибудь в Бнебраке, я не знаю, где-то там в Иерусалиме есть кто-то более. Но мы здесь живем, и сейчас он идет к этому, к местному раввину, да, и он решает выполнить, как он ему скажет, а тот ему запретил. Значит, он ему уже этот кусок запасул, он этот кусок для него сделал запрещенным. Правильно? Значит, он уже сделал, и поэтому говорит Равад, что даже если он потом, что потом, это с самого начала надо было думать, говорит Равад, после этого пиши пропало, не поможет даже идти, после этого к более крупному специалисту это уже не поможет. Это уже не поможет. Это уже пропало. Сейчас, мы еще до этого дойдем. Мы сейчас разбираем, мы ищем проблемы, и как реально, до этого еще надо дойти. Как это можно все-таки, да. Я не уверен, что мы дойдем до этого сегодня, но, в крайнем случае, оставим в следующий раз. Значит, Равад запрещает, даже если второй, он более крупный специалист. И Равад это доказывает из самого текста Гморы. Почему? Потому что вначале написано, если первый запретил, пусть второй не разрешает. И Талмуд в первом законе, он не начинает рассуждать, а если один из них умнее, если один из них старше, да? Нет рассуждений. Только потом, во втором случае, когда их было двое, и один выразил одно мнение, а другой другое, там, в этом случае написано, что и моя, и Хадмин, Гадон Михадоро, если один из них, он больше другого, тогда выбираешь мнение более крупного специалиста. Из этого следует, это ясно следует, да, почти написано в прямом тексте, что в первом случае, когда они выражались по очереди, да, и следует, что в первом случае не имеет значения, даже если второй, он гораздо крупнее первого, гораздо более крупный специалист, считается более профессиональным раввином, все равно не поможет. Потому, почему? Потому что вот это первое стало уже куском. То есть, если бы мы обсуждали по поводу уважения к Торе, если второй знает, что он больше, нет тут проблемы с уважением. Но Равад, который смотрит на это с позиции Шавья Навши Хатиха де Исуры, он прямо так и пишет, что даже если второй, он более большой крупный специалист, ему не следует в это вмешиваться. То есть, извините, все равно этот кусок остается запрещенным. Да, этот кусок остается запрещенным.
Пошел все-таки и спросил второго, и тот не знает.
Все равно остается запрещенным. Остается запрещенным, не помогает. Еще одна интересная разница, которую мы можем найти между этими двумя мнениями, между мнением Рабину Ниссима и мнением Равада, это в том случае, если обсуждение не касалось конкретного предмета, не касалось определенного предмета, или не касалось чего-то, чтобы можно было запретить. Например, представим себе, что спор был по поводу каких-то материальных вопросов. Он должен ему уплатить эти деньги или не должен ему уплатить эти деньги? Значит, если смотреть на это с позиции уважения к Торе, нет разницы. По отношению к любому вопросу критерии те же самые, не надо переосматривать мнение, которое уже выражено. Однако, согласно мнению Равада, который считает, что сам пересмотр, он не является проблемой, проблема она лишь с тем, что кусок уже был запрещен, да, то в данном случае нет куска, который запрещен. У нас нет какого-то куска. Гезель запрещен, но он запрещен. В принципе, то, что не твое, запрещено себе присваивать. Но в данном случае нет тут какого-то предмета, который можно было запретить. Ведь тут запрет он не на действие, а запрет он на предмет. То есть тут написано, если он что-то объявил нечистым, он что-то объявил некошерным. Да? То есть это решение, это постановление касается определенного куска. Когда мы разбираем вопросы денежного характера, то что мы обсуждаем? Он должен ему платить и не должен. Значит, первый сказал, что должен. Да. И что тогда произошло? То есть у нас нет какого-то определенного предмета, на который бы вот этот запрет был наложен. То есть что означает, что Рувен должен заплатить Шимону? Только то, что Рувен должен уплатить Шимону. То есть нет тут каких-то определенных, то есть нету какого-то куска денег, который стал сейчас запретен для Рувена. Он просто должен взять и принести.
Заплатить своим полем.
Смотрите, это уже вопрос Шиабудны Хасим, который вытекает из самой задолженности. Но это не Хатиха де Исура, понимаете? Равад говорит, Шавья Навши Хатиха де Исура, это работает по принципу обета. Что человек, который пришел к раввину, то есть на случай, если он мне запретит, я себе это запрещаю. Однако, когда это касается денег, невозможно использовать это определение.
Изначально стоял вопрос, заплатить этим полем или не заплатить?
Все равно, даже поле, нет, Давид, даже поле, которым предполагается заплатить, оно не становится мне запрещенным. Я могу им еще пользоваться, да, получать от него выгоду, ну, уплатил, оно уже стало чужим.
Сказали заплатить, оно стало чужим.
Оно не стало чужим. Оно не стало чужим. Оно означает, что я должен это поле ему передать. Еще требуется киньян.
Да.
То есть оно не стало. Это надо взять, вынь да положь. Или там пригласи его, чтобы заново там очертить, чтобы тот сделал кинен хазоке там, или какую-то расписку на эту тему надо, как говорится, в исполнение вот этого решения. Но этот кусок, он не стал запретным плодом для первого. И поэтому, согласно Раваду, в этих случаях этот закон по поводу того, что запретного куска нету за неимением последнего. То есть потому что есть разные вопросы, в которых нет такого куска.
Но обет может быть здесь принят. Как? Я иду к Раву и спрашиваю, я должен уплатить ему? Я иду, говорю, если он мне скажет уплатить, значит я уплачу. Все. О. Я себе уже дал обет.
О. Значит, смотрите, это скорее похоже на клятву. На клятву. То есть мы знаем, какая разница между обетом и клятвы, что обет это только когда это исур хефца, то что называется. Запрет, который накладывается на определенный предмет. Да? То есть человек не может дать обет. Для нас это сегодня уже смешалось, да, это все. Может быть, и в русском там нет такой разницы. Но клятва, обычно человек говорит клятва, я это брал или не брал, делал или не делал. То есть это может быть о прошлом. Обета о прошлом быть не может быть, потому что у нас сегодня нет предмета прошлого. То есть я ел или я не ел, это может быть клятва, это не может быть обетом, потому что нет предмета. В данном случае равад, это может быть вопрос. Это вопрос, почему равад или те, которые идут по его путям, почему они, или те, которые обсуждали его слова, почему они предполагали именно хатиха да исуры? Почему они не брали возможность, что он заранее как будто клянется выполнить раввинское решение? Но все же в книге фигурирует «Шавья навши хатиха да исура» – кусок запрета, который подразумевает какой-то предметный запрет, который накладывается не на человека, а на определенный предмет, и поэтому те обсуждения, в которых нет предмета обсуждения, а обсуждение оно по поводу какого-то действия, которое нужно или не нужно делать, в этом случае этого не будет. В этом случае этот закон не будет иметь силы. Ну, здесь мы уже подходим к следующему. То есть здесь мы уже описали шесть случаев, в которых есть разница между подходом Рабейну Нисима и Раавада. Вкратце повторим. Вопрос он, если первый разрешил, да, то есть должен или нет, да. Во-вторых, чья это проблема, того, который спрашивает, или тот, кого спрашивают. Согласно Рабейну Нисима, проблема она у того, кого спрашиваем, а согласно Раваду, тот, кто спрашивает, кто собирается съесть запретный кусок, если второй все-таки разрешил, становится ли это разрешенным или нет, согласно Рабейну Нисима, это все-таки да, можно на это полагаться, это разрешено, согласно Раваду, это продолжает быть запрещено. В-четвертых, четвертая разница, что если спорит, второе мнение было выражено более крупным специалистом, И пятое, это по поводу, если обсуждение не касается какого-то предмета. Значит, тут у нас было, оказывается, 5, а не 6. Да? Тут за четвертым я привел тот случай из 57-го листа. Значит, есть 5 случаев, в которых есть разница между подходами. Однако, есть тут один момент, который будет правилен согласно всем подходам. И согласно Рабейну Ниссиму, и согласно Рааваду. Все они согласятся с тем, что когда человек приходит спрашивать раввина, он хочет услышать раввинское слово, он хочет услышать гораа, постановление. Постановление, которое вытекает из самой Торы. Но если оказалось, что рав допустил очевидную ошибку, а, к сожалению, такое бывает, как нас говорили, на любую старуху бывает прореха, да?
Там,
да?
На любую старуху бывает проруха.
Значит,
в законе прореха.
А?
У старухи проруха.
Ну хорошо, хорошо. Значит, любой может ошибиться. И иногда эти ошибки считаются ошибками очевидными. То есть эта ошибка, она очевидна. И в этом случае это вообще считается, это не постановление. Это не имеет никакого силы. И даже согласно мнению Раавада, который говорит, что он принял на себя постановление, но это только если это раввинское постановление. А если это там какой-то брак, да, какая-то авария или какой-то беспредел, да, что-то, чего не должно было быть, в этом случае он не принял на себя выполнение этого. И поэтому это тот случай, который называется, и в судейских законах называется Таабы Двар Мишна. Если он ошибся по поводу того, что написано ясно в Мишне. Значит, что имеется в виду? В Талмуде написано, что если судья судил кого-то, там речь идет в трактате Санедрин по поводу судьи, который судил разные материальные иски, то если он допустил ошибку, он ошибся в том, что написано в Мишне, это все возвращается. Если же это не очевидно, если это его соображение, то есть если он сейчас осознает, что он ошибся, в некоторых случаях предполагается даже личная ответственность. То есть в некоторых случаях ему придется заплатить. То есть там написано так, если он специалист, известный специалист в этих законах, то тогда мы считаем, что это авария, он не должен уплатить. Если он не такой известный специалист, тогда а зачем полез? В некоторых случаях он должен уплатить из своего дома. То есть если тот, который незаконно, без законных оснований получил, еще находится здесь, так мы его ловим, отлавливаем, да, и забираем. Но если он уже уехал, то в некоторых случаях судья может пострадать. Значит, то есть во время Геморы, или даже во время после написания Мишны, написано, что Мишна это была работа, которая была известна всем, да, и тот, который ошибается по поводу того, что написано в Мишне, это не решение, потому что решать после того, как написано в Мишне, это невозможно. И чем мы идем позднее, тем этот список увеличивается. Например, уже в решении уже пишут о том, что судья, который вынес решение, не только которое написано прямо в Мишне, не только в Мишне, а которое написано в Гморе, и там нет два мнения, а то есть он сказал вопреки тому, что написано в Талмуде, то это не гора, это не постановление, это все возвращается, это все можно, это ничего не значит. Да? Далее. В Хошен Мишпат, главе Кафей, Рамо Моше Ицлиш пишет, что то же самое это человек, который сделал ошибку по поводу тех работ, которые были приняты во всем Израиле. То есть есть такие сочинения, которые приняты как галахические. Во всем Израиле тот, который решает не как написано там, он считается Тойби Давар Мишма. Это считается таким беспределом. Это, этого не может быть, потому что не может быть. Но еще позже Рав Айзенштадт в своей работе Питхей Тшува, он пишет, что тот, который решает вопреки тому, что написано в Шулхан Арухе, и там нет насчет этого споров, считается Тойби Давар Мишна, и он говорит, а если Ашкеназ решает не как Рамо, для ашкеназов, которые приняли на себя Рамо, решение Рамоши, если они, это тоже Тойб, Тойб, то есть как во времена Талмуда или Мишны, тот, который поступал вопреки Мишне, это было фе, это было не то, да? То же самое, чем дальше, есть все время есть все больше и больше таких работ. И вот Питхей Тшува говорит, что тот, который поступает вопреки Шулхан Аруху и Рамо, это тоже Тойби Давар Мишна, и также говорит тот, который поступает против решения Рава Шабта и Акоэна. Вот. Какие книги можно добавить в этот реестр в наше время, я вам сейчас еще не скажу. Шах, да, комментарий к Шулхан Аруху. Он говорит, что его решения не обязывают больше, чем решения тех, которые спорили с ним. Ну, помимо тех случаев, он говорит, когда видно, что он, значит, уже, когда было ясно, что он не прав. Вот, и все, в этих случаях, то есть, когда это решение, оно не из соображения, оно как бы оказалось вразрез с тем, что написано в известных работах, то оно не является постановлением. И если второй раввин видит, что там есть такая ошибка, нет никакой проблемы это отменить и сказать, как это правильно. Потому что он ничего не отменяет. Потому что вот то, что было сказано, это просто детский лепет оказалось. Да? Хотя, может, серьезный человек сказал, но это ничего не было сказано. Как будто ничего не было сказано. Ну, есть еще что сказать практически. То есть мы здесь говорили о том, о Рабейну Нисиме, и о мнении Равада, как это все приводит Шулхан Арух, об этом, насчет этого и Шулхан Арух в Юре-Деа, в главе Рейш Мембейс Сейфу Амедалев, об этом, я надеюсь, с Божьей помощью поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Благодарим вас.
Спасибо.
Завтра будет занятие, нет?
Нет, завтра.